В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городов Кавказа. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинский парламент проголосовал за поправки в Конституцию в первом чтении. Георгий Руруа остается в заключении. Путин на мостовой. Как прошла акция в Тбилиси, приуроченная к годовщине Гавриловской ночи? Наш репортаж. Чеченцы во Франции вступили в конфликт с наркомафией. Разбираемся в сути нашумевшего конфликта в Дижоне. Приграничная напряженность, как граждане Азербайджана в Дагестане буквально вступили в драку за право перейти границу и вернуться на родину. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года. Это стало возможным благодаря решению Европейской Грузии принять участие в голосовании, несмотря на то, что Георгий Руруа, чьего освобождения требует оппозиция, остается в заключении. В партии опасались, что грузинская мечта попытается провалить инициативу в первом же чтении. Другого шанса на изменение избирательной системы путем конституционной реформы уже не будет, поскольку парламентские выборы назначены на 31 октября, а повторное инициирование поправок заняло бы месяцы. О сути поправок и предшествовавших их принятию заявлениях расскажет Ираклий Орагвелидзе.
Согласно проекту конституционных изменений, парламент Грузии будет состоять из 120 депутатов, избранных по пропорциональной системе, и 30 депутатов-мажоритариев. Напомним, освобождение политзаключенных являлось одной из важнейших частей соглашения от 8 марта. Президент Саломе Зурабишвили 15 мая уже помиловала Гигию Гулава и Иракля Окурашвили, но совладелец ТВМ Тавари Георгий Руру остается в тюрьме, и это исключает консенсус власти и оппозиции, которая не намерена участвовать в голосовании, пока не будет освобожден Георгий Руруа.
Власти не смогут снять с себя ответственность за арест Руруа, поэтому наилучшим решением для Бедвина Иванишвили – освободить его и дать оппозиции возможность поддержать конституционные изменения.
Заявила Саломе Самадашвили, член политсовета нацдвижения. «Освобождение Георгия Руруа сыграет ключевую роль в достижении соглашения», написал на своей странице в Твиттер Дональд Туск, председатель Европейской народной партии.
Европейская народная партия рассматривает соглашение от 8 марта как возможность ослабления поляризации. Мы призываем власти полностью выполнить соглашение от 8 марта и освободить Георгия Руруа.
Написал Туск. По словам посла Евросоюза в Грузии Карла Герцеля, все элементы соглашения, достигнутого между правительством и оппозицией, должны быть выполнены. На вопрос, является ли дело Георгия Руруа частью соглашения, посол дипломатично ответил, что сейчас главное выполнить все элементы меморандума о взаимопонимании. На эти заявления отреагировал премьер-министр Георгий Гахария, который согласился, что соглашение от 8 марта должно быть выполнено.
Конституционный процесс идет, и убежден, он будет доведен до логического конца, как и подобает нашей стране. Также очень важно, чтобы обсуждением конкретных правонарушений занимались грузинская правоохранительная система и грузинский суд, а не политики.
Более прямолинейно высказалась представитель парламентского большинства Софо Киладзе.
То, что Дональд Туск написал в Твиттер, не означает того, что он не был введен в заблуждение. К сожалению, это является результатом лоббистской деятельности наших оппонентов, которые серьезно подрывают имидж Грузии на международной арене.
Однако времени остается все меньше. Окончательное третье голосование по поправкам намечено на 29 июня, и они будут приняты лишь в том случае, если будет голосовать оппозиция. Всего потребуется 113 голосов. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В Тбилиси на проспекте Руставели вчера прошла акция под слоганом «Вместе против оккупации», организованная молодежными движениями. Мероприятие сопровождалось выступлениями ораторов и музыкальных исполнителей. Для обеспечения дистанции между людьми активисты наклеили на асфальте стикеры с изображением президента России Владимира Путина. С подробностями наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Возле здания парламента в Тбилиси, где год назад возмущенные люди протестовали против решения властей впустить в страну российского депутата Сергея Гаврилова, вчера было вновь многолюдно. Около 2000 человек пришли сюда напомнить руководству страны о требованиях, которым также исполняется год. В первую очередь от грузинской мечты требуют четкой позиции в отношении российских властей, а также освобождения политзаключенных и проведения реформы избирательной системы. Называлась акция «Вместе против оккупации». Ее организаторы весьма символично позаботились о безопасности пришедших. Помимо того, что всем желающим раздавали медицинские маски и перчатки, во избежание нарушения участниками социальной дистанции проезжую часть проспекта Руставели обклеили наклейками с изображением Владимира Путина и отпечатками ботинок на нем. Участники акции расположились на портретах президента России, строго выдерживая расстояние в 2 метра между собой, в строгом соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. Но основным адресатом антиоккупационной акции были грузинские власти. С трибуны, установленной напротив здания парламента на проспекте Руставели, к собравшимся обратилась Мако Гомури, девушка, потерявшая глаз во время разгона акции и ставшая одним из символов событий годовой давности.
Сейчас я представляю для вас, для правоохранителей и здания парламента, такую же угрозу, какую представляла год назад. Но, похоже, это было недостаточно для одного из правоохранителей, который стрелял в меня. Естественно, у меня возник вопрос, почему? И на этот вопрос я не получила ответа даже через год. И чем больше проходит времени, тем больше вопросов у меня появляется. Но я надеюсь, что с вашей помощью я в итоге окажусь победителем в этой битве.
С требованием наказать виновных в причинении увечий Мако Гомури и другим гражданам, пострадавшим в ходе разгона митинга, постоянно выступают активисты движения «Стыдно». Они и организовали вчерашнюю акцию. Участник этого движения Шотат Дирмалашвили во время своего выступления сказал:
«Это день траура из-за той крови, которую пролили на этой улице, но это и день торжества, когда люди объединились. Наша сцена с самого начала оставалась площадкой для консолидации, и она должна сохраниться, поскольку наша сила в единстве».
Среди выступавших вчера были и представители неправительственного сектора. Например, руководитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Швенейрадзе сказал:
«Мы, общество, должны направить все свои силы на то, чтобы еще раз дать понять властям, что мы не смиримся с российским будущим, поскольку наше будущее в Европе. Нас немало и сила в единстве. Слава свободе!»
Слово предоставили и некоторым политикам. Выступить перед собравшимися решила лидер оппозиционной партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.
20 июня – день стыда для грузинской мечты, которую они не смогут стереть. Но также 20 июня – и день достоинства грузинского народа. День, когда мы вернули себе нашу страну, присвоенную Иванишвили, и сказали Гаврилову и грузинской мечте: она принадлежит нам, Западу, свободе и достоинству человека.
Обратился к участникам акции и экс-президент Георгий Маргвелашвили.
«Власти, которые стреляют в своих граждан, выступающих с патриотическими лозунгами, не могут быть демократическими. Власти, которые допускают существование в стране политзаключенных, авторитарные. Власти, которые дают обещания своей нации, международным партнерам и лгут, мошенники. Такие власти не нужны нашей нации и обществу».
Ничего не забыто, напомнили участники акции властям и предложили им не расслабляться, ведь это не последняя акция. Представители движения «Стыдно» обещают организовывать митинги до тех пор, пока все требования участников протестов не будут выполнены. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Во французском Дижоне сошлись на несколько дней в рукопашную представители чеченской и североафриканской общин. Поводом стало избиение чеченского подростка. Ответ был стремительным и жестоким. На десятках машин со всей Франции чеченцы прибыли в Дижон на помощь соотечественнику. О том, какая интрига и какие конфликты скрываются за этими событиями, мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, побывавшим в Дижоне корреспондентом русской редакции Radio France International Сергеем Дмитриевым.
Сергей, давайте начнем с развязки, с счастливой или относительно счастливой, с процедуры примирения, о том, как все это происходило. А к какому жанру это скорее было ближе? К жанру примирения родов, традиционного для Кавказа, перемирию между криминальными группировками, которые мы видели в кино, или что-то особое?
Сложно сказать, во-первых, потому что я не присутствовал на этом мероприятии, там был всего один журналист, который то, что попал достаточно случайно. Ну, насколько я понял из его описания и как мне это пересказывали потом сами чеченцы, которые также в этом участвовали, чеченские старейшины. Ну да, это было что-то между. Собрались старейшины чеченской общины, старейшины магрибской общины, плюс имамы чеченские и тунисские. И вот договорились, что пока что враждовать как конкретно в этом случае нужно прекратить любую вражду, любые столкновения. Насколько это будет работать, непонятно. Но я думаю, что в случае Дижона это будет работать, потому что там конфликт более-менее улажен.
В чем истоки этого конфликта?
Фабула вот этого конкретного конфликта, она, в общем-то, известна. Это вот кто-то на кого-то не так посмотрел, кто-то кому-то не так ответил, слово за слово, и вот начался этот конфликт. В целом, да, взаимная нелюбовь между чеченской общиной Франции и североафриканской общиной Франции, магрибской, арабской, как хотите, она, в общем-то, известна. И подобные случаи только за последние несколько месяцев можно вспомнить. В Ницце, в Страсбурге, в Тулузе, в Париже постоянно происходят подобные стычки. Властям проще объяснять эти конфликты вот противостоянием двух наркогруппировок. Обе стороны с этим не очень согласны. Если хотя бы про североафриканскую общину, мы знаем, что да, случаи торговли наркотиками в их среде встречаются. Лично я про чеченцев подобного не слышал, по подобных примеров не знаю, никогда вот таких фактов не встречал. То, что сами чеченцы объясняют, что вот поскольку они часто живут в одних районах с арабами, арабы торгуют наркотиками, чеченцам это не нравится, это им не нравится отношение арабов к их женщинам, к их детям, что их втягивают в эти истории, связанные с наркотиками. Вот отсюда все конфликты. И чеченцы говорят, что вот власть не может с этим разобраться, поэтому мы сами будем наводить порядок.
Это чеченская версия. Какая версия этого противостояния у магрибской общины?
У магрибской общины, с людьми, с которыми я встретился в Дижоне, они, естественно, они говорят, что никаких наркотиков нет, что это все наговоры. Если какие-то есть там дилеры отдельные, то ни в коем случае нельзя это обобщать на все арабское население, на всю общину. И если был тот конфликт между подростками, то это был отдельно взятый случай. Вместо того, чтобы разбирать эту конкретную историю и обратиться в полицию, в правоохранительные органы, приехали чеченцы, бандиты со всей Франции, даже со всей Европы, из Бельгии, из Германии, приехали не к конкретным обидчикам вот этих чеченских подростков, а приехали просто в арабский квартал Дижона, вот потому что здесь живут арабы, они слышали, что арабы были причастны к этому нападению, и они стали всех без разбору бить и всем без разбору угрожать. И полиция не вмешивалась, поэтому, соответственно, вот мы тоже, у нас не было выбора, мы были ответить.
Сергей, по вашим ощущениям, все-таки что в основе, если можно выделить то, что в основе, это что-то этническое или это просто две общины, которые вынуждены жить на какой-то одной территории, вынуждены на ней что-то делить, и к этому или к этому еще присоединяется какой-то криминальный контекст?
Я думаю, всего понемногу. Есть и, безусловно, есть отдельные криминальные истории, есть культурные различия. Есть вот это очень сильный, французы это называют коммунитаризм, это вот такая сильная привязанность к общине, очень сильные общинные связи. Не секрет, что именно чеченцы во Франции, в частности чеченцы, живут очень закрытыми сообществами, у них сильная взаимовыручка, взаимопомощь, вот как раз это им ставят в упрек. Это очень замкнутый мир, живущий по своим традициям и законам. Это совершенно невозможно, невообразимо во Франции. И на самом деле вот конкретно в этой истории чеченцы стали заложниками своей жизненности. Они совершенно честно сказали, что мы просто хотели справедливости. Нашего ребенка обидели, мы возмутились, мы потребовали в этом чтобы в этом разобралась полиция. Полиция бездействовала. Да, и мы решили разобраться сами. Мы приехали, чтобы навести порядок, чтобы восстановить справедливость. Это совершенно немыслимо во Франции. Во Франции есть законы, есть монополия на силу у государства. Если есть какие-то преступные банды где-то, какие-то криминальные группировки, у которых есть оружие, которые тоже силовым путем друг с другом решают отношения, то они, по крайней мере, так открыто об этом не заявляют. Это все какой-то теневой криминальный мир. А чеченцы приехали, 200 машин через всю страну проехали, в Дижон, и подошли к полиции, сказали, вот вы знаете, мы тут сейчас сами разберемся. Подошли к журналистам, сказали, журналисты, вы не переживайте, мы против вас ничего не имеем, мы просто хотим навести тут порядок. Вот это вот их искренность и открытость, что они сейчас приедут и наведут здесь порядок так, как они его видят, вот это обернулось как раз-таки и против них, это всех шокировало во Франции. Да, полиция не всегда действует на высоте, не всегда оперативно реагирует. Есть проблемы. Но при этом никто не может вот так заменять эту полицию.
Сергей, а как удается сейчас им поддерживать такую дисциплину, скажем так, при том, что они вообще не живут компактно так, как живут те же самые магрибцы, если я правильно понимаю?
В отдельных городах есть достаточно крупные чеченские общины, все знают про чеченцев Страсбурга, чеченцев Ниццы, Тулузе, очень большая чеченская диаспора. В Дижоне, надо сказать, очень мало чеченцев, там всего, как мне рассказали, 15-20 на весь город. Но, тем не менее, сейчас у всех есть интернет, WhatsApp, сообщество в социальных сетях, группы в WhatsApp, по которым эта информация распространилась очень быстро. Как рассказал сам отец этого пострадавшего парня, что мне даже не пришлось ни о чем просить со своих земляков. Они увидели, что есть такая проблема. Тем более, что нападавшие на этого парня через него передали обращение ко всем чеченцам. И да, за чеченцами, что называется, не заржавело, простите за выражение, быстро собрались и приехали.
Если я правильно понимаю, достаточно молодая община. Эта община в основном пополнялась во время войн, да, где-то с началом 90-х.
Чеченская община Франции, да, прежде всего это беженцы. И беженцы, скорее, даже не после Первой Чеченской войны, а уже начиная со Второй Чеченской, и особенно после завершения чеченской кампании, в начале 2000-х, когда к власти пришла семья Кадыровых в Чечне.
Откуда так много, или это просто эффект телевизионного восприятия, но очень много показывали заборов с граффити, хвалебными записями про Путина?
Хвалебные записи про Путина — это как раз-таки записи, оставленные противниками чеченцев. Это магрибская община, которая хотела тем самым досадить чеченцам и уязвить чеченцев. Они оставляли эти теги повсюду: «Да здравствует Путин», «Да здравствует Россия». И вчера с ними встречался, они мне рассказывали, что раньше мы думали, что наверное, Путин слишком жесток с чеченцами, но после этой истории мы солидарны с Путиным, мы согласны, что он молодец, так и нужно. Слово о том, что эти теги – это как раз-таки арабы оставили.
И что примирение может не очень сработать.
Насколько я понял, примирились именно старейшина, а молодежь, и, естественно, молодежь очень горячая, и с той, и с другой стороны. И они считают, что конфликт совсем не закончен.
Это продолжение истории, есть продолжение внутрифранцузское, как я понимаю, потому что активизировались и правые, и крайне правые политики. Какие круги по воде это может дать во французской политике, тем более, что, я так понимаю, в Дижоне, например, скоро выборы, это будет первый пробный камень. И вообще, как настроено, как вообще реагируют просто французы на то, что происходит?
Да, совершенно верно. Эта история, она случилась как раз в канун муниципальных выборов во Франции, в канун второго тура, который был перенесен из-за эпидемии на конец июня, 28 числа пройдут выборы мэров, в том числе и в Дижоне. И, естественно, разные политические силы пытаются как-то эту историю монетизировать в политическом смысле, заработать себе очки. Сразу же в Дижон первой приехала лидер французских националистов Марин Ле Пен. К слову сказать, она доехала до вокзала, дала на вокзале пресс-конференции, поехала дальше в проблемный район, где были эти столкновения, даже не заезжала. Больше всего эту историю сейчас пытаются, конечно, разыграть правые политики, объяснить, что рассказать про проблемы интеграции. Марин Ле Пен сейчас предложила ввести мораторий на прием иностранцев в страну, чтобы это не значило, то есть ужесточить миграционное законодательство. Замминистра внутренних дел, который также приехал в Рижон сразу после этой истории, и который, к слову, тоже не доехал до этого проблемного квартала Грызии, точно так же заявил, что мы проверим статус пребывания у всех участников этого конфликта, кого, возможно, мы вышлем из страны. Но здесь, опять же, нужно сказать, что большинство участников этого конфликта – это люди, у которых, ну, как минимум, это либо уже люди, которые получили статус беженца, а если есть статус беженца, то выслать человека из страны очень сложно. Либо это люди уже с гражданством, те же чеченцы. Чеченская молодежь, которая была несколько дней назад в Дижоне, они уехали из Чечни еще вместе с родителями, когда были детьми, там, в возрасте 2-3 лет, в начале 2000-х, и сейчас они, в принципе, такие же французы в том плане, что у них есть уже гражданство, они закончили французскую школу, и поэтому здесь так просто репрессивными мерами и высылкой как-то предлагают правые по политике, а пока именно они эту историю пытаются больше всего раздуть, эту проблему не решить. Каждый раз, когда во Франции происходят подобные инциденты, скажем так, с участием выходцев из Чечни, а такие истории периодически происходят, не всегда такие громкие, но вот при каждой такой истории французы открывают для себя, что оказывается, у них в стране живет достаточно большая чеченская диаспора. Они именно в этот момент они вспоминают вообще, кто такие чеченцы и почему они здесь. И вот в этот раз, да, история получилась очень громко именно из-за того, что чеченцы решили сами наводить порядок, восстанавливать французские законы, которые, по их мнению, как-то не так работают. Поэтому эта история всех удивила и многих напугала, конечно, но надо сказать, что она была на первых полосах газет несколько дней в начале недели, а сейчас все про нее уже потихоньку забывают, и я думаю, что еще 2 дня, и никто уже не будет про это помнить.
Рассказывал корреспондент Радио Франс Интернешнл Сергей Дмитриев. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
В Ахалгорском районе выпускников грузинских школ предостерегли от попыток поехать на учебу на подконтрольную Грузии территорию. Сотрудники КГБ самопровозглашенной республики специально собрали подростков в здании поселковой администрации и предупредили, что те, кто нарушат запрет, не смогут вернуться домой. Рассказывает Мурат Гукемухов.
В прошлый четверг в кабинете главы Ленингорского поселкового совета офицеры КГБ Южной Осетии провели беседу с выпускниками грузинских школ района. Всего в этом году грузинские школы закончили 11 выпускников, из них на встрече присутствовало 9. С их слов и распространилась эта новость по Ленингору. По рассказам подростков, офицеров было 4, один из них из Ленингорского отдела, остальные приехали из столицы. На встрече также присутствовал глава поселкового совета. Товарищи чекисты поинтересовались у подростков, кто из них планирует в этом году поступать в тбилисские вузы. Выпускники на эти расспросы отреагировали по-разному. Некоторые признались, что уже подали документы в Тбилиси. Другие были более скрытны, отвечали уклончиво. Третьи заявили, что вообще не собираются продолжать учебу. На это, по рассказам участников встречи, товарищи офицеры настоятельно рекомендовали студентам отказаться от учебы в Тбилиси. Говорили, мол, если поедете на учебу в Грузию, то и не думайте возвращаться, мы вас обратно не впустим. Офицеры советовали поступать в Югостинский университет. Еще товарищи чекисты предостерегли детей от необдуманных шагов. Предупредили, что пересечь границу с Грузией тайно в неположенном для этого месте не получится, и у перебежчика непременно будут проблемы с законом по возвращении домой. Судя по этому предостережению, власти не собираются открывать границу для абитуриентов, желающих учиться в Грузии. Иначе зачем было предупреждать подростков об ответственности за незаконное пересечение границы? На этой, с позволения сказать, встрече не присутствовали учителя или чиновники от Министерства образования. Из 9 выпускников только один пришел с матерью. Из этого можно сделать вывод, что господа силовики не планировали общения в присутствии родителей. Получается, они решили оказать давление на подростков напрямую, без присутствия лиц, которые являются законными представителями несовершеннолетних, несут за них ответственность и которые являются психологической опорой для них. Именно потому, что беседа с силовиками проходила без родителей и педагогов, никак иначе, кроме как давлением и запугиванием несовершеннолетних, не назовешь эти рекомендации и предупреждения об ответственности. Примечательно, что на 3-м этаже поселковой администрации, где проходила встреча, расположен отдел образования, но никого из этого отдела на встречу не пригласили. Практика неформального давления на выпускников, собирающихся поступать в Тбилиси, началась в прошлом году. Тогда единственную выпускницу, которая хотела поступать на медицинский факультет в Тбилиси, просто не выпустили. В это время власти как раз затеяли очередную замену пропусков для пересечения границы. Выпускницы долгое время не выдавали новый пропуск, хотя родители просили ускорить выдачу документа, ходили по инстанциям, объясняли, зачем нужен пропуск и так далее. Но просителям открыто заявили, что девочку в Грузию не выпустят. Когда в Тбилиси узнали о притеснениях девочки со стороны республиканских властей, ее зачислили на учебу без экзаменов. Но 5 сентября границу закрыли в связи с тбилисскими событиями, поэтому на учебу она так и не смогла выехать. Все указывает на то, что и в этом году будет так же. Во всяком случае, ни одного официального заявления по этому поводу не было. Этих детей как будто не существует. Между тем, среди желающих поехать на учебу или на работу в Грузию не только выпускники грузинских школ, но и русских. Это политика дискриминации грузиноязычного меньшинства, которую мы наблюдаем после избрания Анатолия Бибилова президентом Южной Осетии. Я говорю дискриминации грузиноязычного меньшинства, а не грузинского, потому что многие из них этнические осетины. Дискриминация заключается в том, что их лишают свободы выбора, свободы передвижения. В 2017 году после избрания президентом Анатолия Бибилова в районе закрыли грузинские школы. С этого учебного года в них будут доучиваться ученики 8-11 классов. С января прошлого года под разными предлогами с небольшими перерывами запрещают передвижение через пункты пропусков на грузинской границе. Люди не имеют возможности видеться с родными или лечиться в Тбилиси. По сути, людей ставят перед выбором либо исход в Грузию, либо жизнь в ленингорском гетто. Иначе эту территорию назвать трудно, потому что население восточной части Ленингорского района, перешедшее под юрисдикцию Схинвала в 2008 году, совершенно не интегрировано в государство. Даже на уровне района на более-менее значимые должности назначают приезжих. Справедливости ради надо отметить, что и своей молодежи Схинвалу предложить особо нечего. Но им хотя бы Россия предоставляет широкий выбор на своей территории. Там можно учиться, делать карьеру, обустраивать жизнь. У ленингорских такого выбора нет. Они грузиноязычные, поэтому просто не смогут учиться в российских вузах. Учиться в Схинвале бессмысленно, все из-за того же отсутствия перспектив в республике. Им было бы проще и лучше учиться строить планы на жизнь в своей языковой и культурной среде. И они хотят в ней учиться, но президент Бибилов почему-то решил отобрать у этой части молодежи свободу выбора и надежду на будущее. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Время новостей на наших волнах. В Минске заключен под стражу сын соперника Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси Эдуард Бабарико. Так же, как и его отец Виктор Бабарико, он отправлен в СИЗО без раскрытия обстоятельств уголовного дела. Сообщается, что о них не говорит даже его адвокат, ссылаясь на подписку о неразглашении. Виктор Бабарико, который считается главным соперником действующего главы Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа президентских выборах, был задержан ранее 18 июня. Комитет госконтроля Беларуси назвал его руководителем противоправной деятельности, но не уточнил, какой именно. За неделю до этого были задержаны 15 бывших и действующих сотрудников Белгазпромбанка, который Бабарико возглавлял до выдвижения в президенты. Лукашенко объявил, что в Беларуси удалось предотвратить Майдан. После задержания и ареста Виктора Бабарико по всей Беларуси тысячи людей проводят акции протеста, выстраиваясь в живую цепь солидарности вдоль улиц городов. В субботу были задержаны 270 человек, участвовавших в протестах. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок. Президент России Владимир Путин не исключил, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. По его словам, он подумает об этом в случае одобрения поправок к Конституции. Одна из них предусматривает так называемое обнуление сроков Путина, то есть дает ему возможность после 2024 года баллотироваться еще на 2 шестилетних срока. «Я для себя еще ничего не решил, я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Там видно будет», ответил на вопрос о возможности нового срока Путин в документальном фильме «Россия.Кремль.Путин», который покажут сегодня вечером по каналу «Россия-1». Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Конституцию об изменении избирательной системы к выборам 2020 года. Сегодняшнее заседание бойкотировала партия «Единое национальное движение», которое представлено в законодательном органе одной фракции из 6 человек. Для голосования зарегистрированы были 142 депутата. За принятие законопроекта высказались 136 депутатов, 5 были против. Согласно проекту изменений, на выборах 2020 года в парламент выберут 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 по мажоритарной. Изменения также предполагают снижение избирательного порога для партий с 5 до 1%, а для блоков барьер будет составлять столько процентов, сколько партий будет входить в объединение. Согласно поправкам, партия сможет единолично сформировать правительство в том случае, если она наберет 40% голосов избирателей.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В прошлые выходные в селе Лабра Чемчирского района самопровозглашенной республики Абхазия произошли беспорядки, связанные с назначением нового главы села Арута Мелканяна. Сельчане выступили против его кандидатуры. Произошла стычка, во время которой Мелканян произвел несколько выстрелов в воздух. Отдел внутренних дел района проводит проверку по факту избиения группой лиц Арута Мелканяна. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Глава села Лабра Сымбат Кирсилян, герой Абхазии и участник Отечественной войны 1992-93 годов, 2 недели тому назад добровольно ушел в отставку. В это же время жители села собрали подписи под обращением в администрацию президента, в котором просили назначить на эту должность Владимира Дугаряна. Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь президента Марьяна Квициния, которая сообщила, что сегодня в администрацию президента поступило письмо от жителей села Лабра, и Аслан Бжания направил в Чемчирский район своего представителя. В администрации Чемчирского района прошла встреча с жителями села, в ходе которой стало известно, что часть подписей под письмом недействительные.
Сегодня в администрацию президента поступило обращение от жителей села Лабра. По этому вопросу президент сразу отреагировал на данное обращение и поручил заместителю руководителя администрации президента Зурабу Каджаю взять это под личный контроль. Зураб Каджаю и депутат парламента Батал Тапагу, который был избран по этому избирательному округу Чемчирского района, они вместе поехали туда разобраться на месте. Президент поручил соответствующим органам разобраться вот в соответствии с законом. Что я еще могу вам сказать, то что на встрече выяснилось, что эти подписи, которые были сделаны, их не удалось подтвердить, потому что на встрече жители села говорили, что один человек расписывался за 4, за 5. В общем, вот такая ситуация. Позиция администрации президента, естественно, такова. Никаких противоправных действий ни с какой стороны быть не должно. Если, допустим, да, в случае нарушения закона, нарушители будут нести ответственность по всей строгости закона.
Между тем, по данным источника из села Лабра, обращение к президенту было направлено в прошлый понедельник, 8 июня, и его подписали 6 депутатов местного собрания и 170 жителей села. Реакции на обращение сельчан не было, и в пятницу 12 июня был назначен новый глава села Арут Мелканян. Уже на следующий день у дома Арута Мелканяна произошла драка. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, 13 июня в 9:30 в дежурную часть отдела внутренних дел по Чемчирскому району поступило сообщение о нападении на Арута Мелканяна. Было установлено, что 13 июня примерно в 9 часов вечера на мобильный телефон Мелканяна поступило сообщение от жителя села с требованием встречи. Приехав домой, Мелканян обнаружил группу из нескольких человек, которые без каких-либо объяснений нанесли ему побои. Министерство внутренних дел заявляет, что Мелканян, освободившись от нападающих, произвел ряд выстрелов в воздух из хранимого в доме зарегистрированного автомата системы Калашникова, после чего люди, напавшие на него, покинули место происшествия. По подозрению в нанесении побоев гражданину Мелканян в отдел внутренних дел по Чемчирскому району были доставлены 5 жителей села Лабра. На ситуацию в селе отреагировали ветераны общественной организации «АРОА». В опубликованном заявлении говорится о том, что возмущение жителей вызвало назначение исполняющим обязанности главы села Арота Мелконяна, которого называют человеком с очень сомнительной репутацией. Люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, утверждают представители «АРОА». В этой истории, пишут ветераны, арестованы все, кроме самого исполняющего обязанности главы села Лабра Мелконяна, хотя он единственный, кто применил оружие. Они усматривают в ситуации признаки политического преследования Сымбата Кирсиляна, который был сторонником предыдущего президента Рауля Хаджимба. Председатель армянской общины Абхазии Галус Трапезанян считает, что надо поддержать решение администрации Чемчирского района. В то же время он сообщил, что на протяжении многих лет Сымбат Кирсилян и Арут Мелконян меняют друг друга, и люди хотят, чтобы в селе появился новый глава.
Эта ситуация, которую сегодня я целый день в администрации президента сейчас со всеми обсуждаю, пришли к тому, что там уже назначен глава администрации. Вроде бы этот вопрос уже снят. Там 5 человек сидят, я завтра выезжаю туда на место, чтобы дальше не накалялась обстановка, чтобы нормально жизнь начался с селе Лабра. Могу по личности сказать, герой Абхазии. Это Сымбат Кирсилян. Легендарный герой в Восточном фронте, танк «Тигр», экипаж. 4 человека герои, 3 с села Лабра, в том числе и Сымбат Кирсилян. Дело в том, что 2011 года они, как власть меняется, меняются друг друга. Уже ненависть друг к другу. Сперва был Арут, потом Сымбат стал, потом Арут стал, потом власть поменялся, Сымбат стал, сейчас власть поменялся, Арут пришел. 2 человека, которые уже столько лет людям надоели. И люди хотели 3-го человека. Уже ни того, ни того. Решение принимает власть, глава администрации района. Я поддерживаю решение, которое есть.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В продолжение темы наша рубрика «Голоса». Ее подготовила сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы считаете, в селах глав администрации должны назначать власти или эта должность должна быть избираемая?
Все-таки уже пора прийти к тому, чтобы эта должность была избираемая сельчанами. Во-первых, это будет какой-то пилотный проект, чтобы в итоге опробировать на примере глав администрации сел что-то нечто вроде шерифа. Второе, тем самым мы политику уберем, потому что, к сожалению, мы из года в год сталкиваемся, что приходят красные, назначают своего, приходят белые, назначают своего. И не всегда мнение власти совпадает с мнением людей, которые живут в этих селах. В селах это можно уже сделать, и я думаю, что это в перспективе можно будет уже посмотреть, как это работает, и уже пойти дальше. На главу администрации районов, городов тоже экстраполировать эту ситуацию. Алексей Ломе.
У меня очень противоречивое чувство к данному вопросу. Первое, сегодня не имеешь денег, не какие выборы, ты не выиграешь. Второе, вот мы выбираем депутатов, и тем не менее мы недовольны. Выбираем президента, я бы сказала, то же самое. И поэтому в идеале звучит это очень хорошо, что сельчане будут иметь возможность выбирать себе главу села. И в то же время, исходя из философии абхазских выборов, я бы сказала, что у меня, конечно, остаются сомнения, что образованный, порядочный, некоррумпированный человек выиграет на выборах. А так, почему бы нет? Если внесут поправку в закон, я, в принципе, не выскажусь, нет. Журналист Элеонора Кугония.
На мой взгляд, власть исполнительная в районах, в селах, в городах должна быть избираемой. Главный аргумент для этого – это то, что 9 из 10 вариантов – это будет выбираться из жителей того же района, либо села, глава администрации. И так как мы живем в очень таких скомпонованных масштабах, мы прекрасно понимаем, что люди будут выбирать из числа собственных жителей, с кем они прожили всю жизнь, на кого они надеются и кто будет реально понимать проблемы того или иного административного центра, который он сможет впоследствии решать. Здесь уже будет прямая связь между населением и исполнительной властью. Это очень было бы хорошо. В
году, Ричард?
Да, я считаю, что села, глава администрации, последовательно должен убирать народ, потому что только может свои проблемы, волнения непосредственно донести избирателю, тому, кому доверил в свою власть, кого он выбрал. Валентина Александрович Невшков.
Я уверена, что сами жители должны выбирать своих глав. В первую очередь, потому что, как мы видим, у нас меняются президенты периодически, и каждый раз начинается эпопея с назначениями. И я вообще не понимаю, по каким критериям выбирает президент глав районов и сел. Только вижу, что только по тем, в его ли команде этот человек или не в его команде. Часто снимают людей просто не без объяснения причины. И вот только когда назначают какого-то человека, которого жители совершенно не хотят видеть своим главой, мы задаемся этим вопросом. Может, лучше, чтобы жители проголосовали. И намного будет эффективнее, если будет какой-то конкурс на это место в виде выборов, когда будет какая-то своя программа, свои идеи по развитию города, села, а не просто получил место из-за того, что был в штабе во время кампании. Меня зовут Астанда Артенба.
Как пилотный проект можно было принять в каком-нибудь городе или каком-нибудь селе и тем самым показать, потому что как бы точно сказать, сегодня так лучше или так лучше мы не сможем. Бакурбеке.
Конечно, должны избирать люди. Это логично, это понятно, потому что человека, которого изберут люди, он будет соответствовать их чаяниям. Замок, как бы.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Еще один скандал недели. Член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе оказалась между двух огней, объявившая о создании вместе с оппозиционными политиками некой гражданской платформы. Долидзе подверглась жесткой критике как со стороны коллег, так и гражданского сектора. Причем главным обвинителем выступила второй несудебный член совета Нази Джанизашвили, с которой Долидзе очень часто оказывалась по одну сторону баррикад в критике существующей системы правосудия. Продолжит тему Владимир Унанянц.
Член Высшего совета юстиции по президентской квоте Анна Долидзе впала в немилость. На этот раз у тех, кто еще совсем недавно выступал с ней заодно с критикой грузинской системы правосудия. Причина – создание вместе с оппозиционными политиками Алико Элисашвили, Ливаном Кобиридзе, Ливаном Иосилиани некого движения для народа. По мнению представителей гражданского сектора, если госпожа Долидзе намерена вплотную заняться политической деятельностью, то должна покинуть занимаемый пост, так как член Высшего совета юстиции не может заниматься политикой.
После прихода к власти грузинской мечты, подписавшие это заявление организации активно поддерживали деполитизацию Высшего совета юстиции. С этой целью в 2013 году в результате законодательных изменений из состава Высшего совета юстиции были исключены члены парламента. Их заменили представители академических и профессиональных кругов, которым было запрещено членство в политических объединениях и политическая деятельность. Подобная деятельность представляет собой предпосылку к прекращению полномочий члена Высшего совета юстиции. Цель закона – защита и поддержание политического нейтралитета судебной власти.
Сказано в заявлении представителей гражданского сектора. Открытое письмо подписали большинство профильных НПО. Причем самая жесткая критика прозвучала со стороны соратницы Долидзе по противостоянию системе внутри Высшего совета юстиции Нази Джанизашвили. Последняя считает, что ее коллега уже нарушила закон.
Несудебный член Высшего совета юстиции Анна Долидзе вместе с другими политиками подписала меморандум о создании новой политической платформы. Могут после этого остаться еще какие-нибудь вопросы в связи с ее политической деятельностью. Закон запрещает члену Высшего совета юстиции заниматься политикой. Когда ты критикуешь других за отсутствие прозрачности, публичности, добросовестности, у тебя должно быть на это моральное право, и ты сам не должен нарушать закон. Даже если Анна Долидзе покинет занимаемую должность сегодня, закон все равно нарушен.
При этом Джанизашвили также потребовала, чтобы Долидзе раскрыла источники финансирования нового движения, так как, по ее словам, для общества крайне важно знать, откуда получает деньги организация, основателем которой является член Высшего совета юстиции. Впрочем, сама Долидзе не считает, что каким бы то ни было образом нарушает закон. По ее словам, упрек был бы справедливым, если бы она основала партию или участвовала в выборах. Как утверждает Долидзе, закон, о котором упомянула Джанизашвили, никак не регулирует участие в общественном общественных организациях, каковой, по уверению Долидзе, и является движение для народа. При этом критику со стороны Джанишвили Анна Долидзе считает оркестрованной кампанией против нее.
О том, что я политик, и мне нет места в Высшем Совете Юстиции, говорили еще 2 года назад, с первого дня на этом посту. Об этом постоянно говорил Георгий Микаутадзе. Я строго следила и слежу за соблюдением закона. Сейчас я активизировала свою деятельность, но с юридической точки зрения ничего не изменилось. С самого первого дня в Совете я делала самые жесткие заявления. Я ходила в парламент вместе с Нази. Я ходила на демонстрации вместе с Нази. Я делала то, чего требует закон. Я защищала верховенство закона и правду. К сожалению, нынешняя гиперактивность Нази Джанишвили по отношению ко мне сегодня заставляет меня думать, что она возглавляет кампанию Георгия Микаутадзе, Дмитрия Гуритишвили и Серго Метопишвили, представителей клана. И цель этой кампании — навредить моему имиджу. Более того, мне кажется, заработала политическая поддержка со стороны грузинской мечты, которую она получила от большинства, когда была назначена в Совет Юстиции. Очевидно, у тех, кто был назначен большинством, есть определенные обязательства перед грузинской мечтой.
Осенью прошлого года Высший Совет Юстиции уже обращался к президенту Грузии с просьбой об отзыве Анны Долидзе, назначенной по президентской квоте бывшим главой государства Георгием Маргвелашвили. Основанием для подобного обращения стало то, что Анна Долидзе, по мнению большинства членов Совета, занимается политической деятельностью. Впрочем, Саломе Зурабишвили к призыву не прислушалась. При этом, как поясняют юристы, в рамках действующего закона ни один государственный орган или лицо не уполномочены освободить Анну Долидзе от должности. Она может лишь подать в отставку добровольно. Что касается движения для народа, о его основании Долидзе сообщила еще 21 мая. По ее словам, цель организации – изменить существующую реальность в Грузии и вынудить правительство должным образом заботиться о народе. Долидзе подчеркивает, что в политических процессах, основанные ею и 3 оппозиционными политиками движения, принимать участие не будет. Во всяком случае, пока. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На границе Азербайджана и России в Дагестане сохраняется напряженная обстановка. Граждане Азербайджана, которых пандемия застала в России, пытаются вернуться на родину через Дагестан и границу на реке Самур. И с мая живут в палаточном лагере. Однако в силу договоренностей с Баку российские пограничники пропускают крайне ограниченное число людей. Несколько дней назад случился бунт, 80 человек были задержаны. Что происходит, Вадим Дубнов выяснял у дагестанского журналиста Тельмана Таирли.
Тельман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тельман, 80 человек задержанных, а по некоторым данным и больше, и 90. 400 человек участвовало в бунте. Правильно понимаю, что волнения охватили весь лагерь, в котором, по некоторым данным, от 600 до 800 человек?
Нет, там таких-то волнений не было. Там была определенная группа, где-то в количестве 100 человек, которые не согласились с тем, что в тот день не попали в списки, которые должны были проехать себе на родину. Вот между органами и этими людьми получилась перепалка. В связи с этим получились какие-то вот такие разногласия, друг друга обругали, камни побросали на сотрудников. Привело это к таким трагическим последствиям.
А то есть не подтверждается сведение о том, что участвовало в перекрытии дороги около 400 человек?
Вы знаете как, там больше 100 человек, они, когда им дали команду, чтобы они оставались на своих местах, а то, что они не были согласны с этим, решили двинуться по федеральной трассе в сторону границы. И тогда сотрудники, конечно же, им сказали, возвращайся назад. Но они как бы решили не послушаться и действовать то, что им нужно, обязательно дойти до границы и перейти в сторону Азербайджана. То, что там 400 человек, это как бы увеличенное, потому что остальные люди оставались в палатках.
Угу. Лагерь существует фактически с начала или середины мая, да? Насколько он вырос за это время? И за счет чего, почему продолжают приезжать люди в такое, в разгар пандемии, лагерь продолжает пополняться?
Ну, вы знаете, еще после праздника Наврус-Байрам, вот это все началось, то, что вот границу закрывали, на неделю открывали, и как бы в апреле даже, в начале апреля, Я сам лично обращался через федеральные СМИ и соцсети, чтобы граждане не приезжали на территорию Дагестана и не оказывались столпотворения. После этого даже официально выступил посол Азербайджана Пулат Бельбулоглы. Но я не знаю, по какой причине эти граждане не слушались и обратно же приезжали. После этого, когда около 500-600 человек собирались на границе, тогда уже республиканские власти решили для них открыть полевой лагерь. Угу. Где размещается около 200 человек.
Тельман, скажите, здесь самый главный вопрос, если я правильно понимаю, почему с таким трудом формируются списки тех, кто возвращается? Последний список 150 человек, очень долго его расписывали. Почему Азербайджан так внимателен, скажем так, и так строг в допуске своих граждан на свою территорию?
Ну, это связано с тем, что сейчас у них на карантине еще проживают некоторые люди, и мест как бы рядом с границей особо нет. Поэтому они должны как бы выехать оттуда, чтобы другие проехали и пришли на этот же карантин. Но, конечно же, это плохо, то, что в списке вот так отношение, безалаберное отношение к спискам. До сегодняшнего дня не было понятно, кто готовит эти списки. То люди ссылались на правительство Азербайджана, то на наши власти. Ну, до сих пор непонятно, кто же готовит эти списки. Но уже вот на днях приезжала представительная делегация, и они решили, что...
Из Азербайджана делегация, да?
Да, да, да. Они приехали и решили, что будет пропуск. И в течение недели больше 100 человек будет пропускать. И также со стороны Азербайджана будет человек, который будет контролировать всю ситуацию по спискам. Кто должен пройти? Больные, старые, там дети, женщины. В первую очередь их.
Тельман, вы находитесь в Дербенте. В Дербенте ощущается каким-то образом эта напряженность? Или все-таки это все-таки охватывает только совсем приграничные районы?
Нет, в Дербенте как бы все у нас отлично, нормально. Спасибо нашему мэру, который тоже несколько раз долгое время помогал нашим братьям с Азербайджана. И граждане, которые проживают в Дербенте, и наши бизнесмены, все вот в месяц Рамадан и так далее, все как бы возили пищу. Ну, кто чем мог, тем и помогал. Как бы граждане Азербайджана здесь всегда оставались как у себя дома.
Насколько я знаю, Насколько я знаю, из окрестных деревень тоже приходит постоянная помощь.
Да, конечно, и приграничные села, которые Магарамкентский район, все помогали, все относились как к братьям. Просто получилось вот этот список, который должны были, которые ехать люди, в этом списке не оказались, и они вот показали свое несогласие, и образовалась вот эта непонятная заваруха.
А есть ощущение, что в Азербайджане и в Дагестане тоже возможны какие-то политические последствия?
Нет, я не думаю, потому что Дагестан, Азербайджан, это мы все как бы, и у нас родственные связи, наоборот, все ждут, пока побыстрее бы эта граница открылась бы. И, во-первых, летний сезон, все привыкли у нас проводить время там. И поэтому у нас таких, как бы, с Дагестаном, Азербайджаном нет таких политических каких-то каузов.
Нет, я имею в виду политические последствия в самом Азербайджане.
Да нет, я не думаю. Просто у них там карантин усиленный до 1 июля вроде бы. А у нас как бы уже свободно и магазины работают, и передвигаемся свободно.
А были ли случаи заражения в лагере?
Ну да, говорят, что несколько человек там были, их забрали в больницу. Но в данное время там находится медпункт, который всех проверяет. Если даже будет такой случай, их, конечно, сразу оттуда изолируют.
Просто в Дагестане, в общем, неблагополучная обстановка, поэтому к тому, что происходит с коронавирусом, в самом лагере тоже пристальное внимание. И поэтому ходят разные слухи.
Нет, сейчас, допустим, потепление, и как бы именно в Дербенте у нас нет таких случаев, потому что как пришла к нам жара, и все себя как бы нормально чувствуют, ходят, даже забыли уже об этом коронавирусе, можно сказать.
Рассказывал журналист из Дербента Тельман Тейерли, с ним беседовал Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
В завершение программы к международной теме наш тбилисский блогер Тенгиз Аблоти обратился к теме американской и европейской битвы с памятниками.
Бунт США, громко и явно незаслуженно окрещенный революцией, ожидаемо идет на спад. География выступлений сокращается, грабежи прекратились, а сейчас вся надежда борцов с мировым империализмом на несколько кварталов в центре Сиэтла, где группа леваков создала что-то типа Американской Народной Республики. Ну, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не грабило магазины. Помнится, в незапамятные времена группа таких же любителей всемирной справедливости оккупировала Уолл-стрит. Ни Нью-Йорку, ни Уолл-стрит, ни тем более Америке в целом от этого было ни жарко, ни холодно, а сами оккупанты посидели, попротестовали против финансового сектора США, да и разошлись по домам. Кто их сейчас помнит? Такая же судьба ожидает и сиэтлских сидельцев. Но тем не менее, несмотря на это, события в США сейчас, по крайней мере в грузинских соцсетях, обсуждают больше, чем предстоящие наши же парламентские выборы, не говоря уже про совсем недавнего фаворита – коронавирус. Дискуссии эти интересны тем, что в них много чего нового узнаешь по принципу «иногда слова Петра о Павле больше говорят о Петре, чем о Павле». Я вдруг неожиданно для себя узнал, что среди моих друзей под соцсетям оказался целый вагон упертых расистов. География и национальный состав самые разные, включая самую для меня непостижимую – грузин, живущих в Европе. Ну ладно, мы тут дикари привыкли, но у них-то это откуда? К тому же сами эмигранты, которые в своей жизни увидели немало высокомерных взглядов со стороны титульного большинства. Все они без исключения нормальные люди, не какие-нибудь футбольные фанаты или члены ультраправых группировок. Нет, конечно, от многих я вполне этого ожидал. Например, у меня есть один виртуально-социальный друг, который считает ненужной систему страхования здоровья. Кто может, тот и так вылечится. А кто не может, тому и не надо. И действительно, что за глупый левацкий вздор? С какой стати вдруг всем должно быть доступно лечение? Кто этот бред вообще придумал? Лакмусовой бумажкой для моих скрытых, глубоко законспирированных друзей-расистов стал снос в Бельгии памятника короля Леопольду, который отметился тем, что на рубеже 19 и 20 веков, когда человечество уже стало достаточно гуманным, вырезал половину населения Конго. Что тут началось? Под новостью посыпали комментарии в духе «Заколи европейцы будут прогибаться под леваков и отказываться от своей истории». Ну, каюсь, я оказался наивен. Думал, наверное, они не в курсе, что это за сволочь была. Вот сейчас пойду расскажу им, что по его приказу конголезцам рубили руки за то, что они срывали бананы в лесу. Тогда и не будут протестовать. Каково же было мое удивление, когда оказалось все совершенно наоборот. Вдруг выяснилось, что король Леопольд, о котором они только что от меня узнали, напротив, им очень нравится именно таким. Аргументы были самые разные. Ну, например, какие претензии к нему? Он ведь не бельгийцев убивал. Ну, так сейчас африканцы сами друг друга убивают больше, чем Леопольд. В конце концов, один из них перестал ходить вокруг да около и сказал то, что думали все они, но постеснялись озвучить вслух. Правильно сделал, больше надо было. Нет, не то чтобы я сторонник сноса памятников. Например, даже не будучи англичанином, собственноручно сломал бы пальцы тому, кто в Лондоне посмел прикоснуться к статуе Черчилля. Но то Черчилль, а не Леопольд. Был ли Черчилль расистом? Скорее всего, с очень большой долей вероятности, да, был. И не мог не быть. Потомственный аристократ, убежденный консерватор и империалист, да еще и наполовину американец. Если кто-то бросится утверждать, что он был сторонником расового равноправия, позволю себе усомниться. Но одно дело его высказывание и совсем другое действие. Я ничего не слышал о его причастности к массовым убийствам по расовому признаку или геноциду. Он участвовал в войне в Южной Африке, но то не был расовый конфликт. В англобурской войне между собой сцепились вполне себе белые, англичане и голландцы. Совершенно очевидно, кровопийца, который рубил руку конголезцам в Конго на их исконной территории, не место в современном европейском городе. Если это не так, то какие претензии к Гитлеру? Он ведь в основном других убивал, а не немцев. Хорошо, что дебаты вокруг сравнения с Гитлером не продолжились слишком долго, иначе я бы еще много нового узнал о моих социально-виртуальных друзьях. Ни в коей мере не защищаю погромщиков и не являюсь сторонником прилюдного унижения, каковым, несомненно, является человек, стоящий на коленях перед кем-либо. Коленопреклоненный полицейский пощечина самой идеей государства, даже если это делается по самым благородным мотивам. категорически также неприемлемы протестующие, которые бегают за всеми памятниками и при этом спокойно смотрят на статую главного душегуба. Ленин в Светле все еще стоит, и никто к нему никаких претензий не имеет. Одного этого достаточно для того, чтобы относиться к протестующим с очень большой антипатией. Но при этом считаю, что памятникам работорговцам и массовым убийцам на улицах современных городов не место. Прекрасно понимаю, что история не делается в белых перчатках, и что душегубы в чужих странах, они вполне могли быть благодетелями у себя. Понимаю, что все это неоднозначно, что бельгийцы могут уважать Леопольда, а англичане Сесила Родса. Понимаю, что в учебниках истории о них могут написать самое разное и даже дать их деятельности положительную оценку. В целом, при том, что и несмотря ни на что. Но памятник – это совсем другое. Это совсем другой уровень уважения и признания заслуг, который не может заслужить тиран и массовый убийца, даже если он построил такой замечательный город, как Брюссель. Иначе оправдать можно всех и все.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Тенгиза Аблойтия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.